Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему косовские сербы решили вернуться в ряды местной полиции? Кто мешает отношениям между Татарстаном и Башкортостаном? Кризис и общество. Есть ли идея, которая выведет Россию из рецессии? И наука. Соблюдаются ли в России принципы научной этики? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. До конца этой недели руководство косовских албанцев отправит в Международный суд ООН свои дополнительные аргументы о легитимности провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово. Во вторник в Приштине побывал Верховный комиссар Европейского союза по внешней политике Хавьер Солана. Он заявил, что одной из главных задач нового руководства должно быть создание в Косово многоэтнического общества. А сербов он призвал принять участие в предстоящих в Косово осенью выборах в местные органы власти, чтобы они сами смогли влиять на создание лучших условий жизни для самих же себя. Но как относится Белград к этим призывам из столицы Сербии Айкуге?
Прошло уже почти полтора года с тех пор, как Косово провозгласило независимость от Сербии, а положение косовских сербов остается неясным. Их осталось в Косово около 100 тысяч. Они смотрят в сторону Белграда, ожидают правительства Сербии инструкции, как жить дальше. Однако в последнее время стало случаться, что сербы из Косово сами пытаются решить свою судьбу. Так, в последний день июня почти все сербские полицейские вернулись в состав косовской полицейской службы. Сразу после провозглашения независимости в феврале 2008 года они по призыву Белграда демонстративно покинули свои рабочие места, отказавшись подчиняться Приштине. Сербские власти тогда обещали обеспечить их новыми рабочими местами, а до тех пор выдавать зарплаты. Но сербским полицейским, несмотря на бойкот службы, который продолжался больше года, зарплаты поступали из Приштины. А с 30 июня им грозила опасность потерять рабочие места, и почти все они вернулись на работу. Официальный Белград неожиданно поддержал этот их шаг. Мы разговариваем с представителем Министерства по Косово правительства Сербии Миливоем Михайловичем. Насколько важно сербам из Косово иметь полиции своих соплеменников?
Это много значит для сербского
населения
на Косово.
Это много значит для сербского населения в Косово и Метохии. На этой территории, где существовала и существует межэтническая напряженность, для сербов крайне важно, чтобы в составе полиции были сербы. Им люди больше доверяют, они больше могут повлиять на безопасность. Их этническая принадлежность существенно влияет на поддержку полиции со стороны местного населения. С уверенностью можно сказать, что возвращение сербов в косовскую полицейскую службу будет благополучным. Приятствовать безопасности в сербских муниципалитетах.
Вы сказали в сербских муниципалитетах. Однако правительство Сербии призывает сербов не принимать участие в предстоящих Косово выборах местного самоуправления. Как тогда сербы смогут на местном уровне защищать свои права, решать с Приштиной свои практические проблемы?
Местное самоуправление было избрано на сербских выборах, и оно работает во всех муниципалитетах Косово и Метохии, где в минувшем году прошли наши выборы. На данный момент нет условий, чтобы Белград смог призвать сербов принять участие в албанских выборах, прежде всего потому, что местные выборы в Косово объявили временные косовские органы власти, а это не соответствует резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Такова оценка правительства Сербии.
Однако в Косово есть сербы, правда, принадлежащие к радикальным националистическим кругам, которые отказываются прислушаться к Белграду. Они устраивают на севере Косово блокады дорог, протестуя против установления таможенного контроля на границе с Сербией. Несмотря на то, что Белград достиг договоренности с международным сообществом о том, что Косово является отдельной и единой таможенной зоной. Недавно группа сербов Косово забросала камнями колонну автомашин, которые были три министра правительства Сербии, в том числе министр по Косово.
Тут има доста страначеско, да так скажем, гледание на.
Эту ситуацию провоцируют некоторые оппозиционные политические партии. Мне кажется неестественным, что сербы на севере Косово протестуют против таможни, ведь таможня-то еще не установлена. В этих протестах много неясного. По-моему, мы все заинтересованы в том, чтобы на границе с Косово существовал контроль против контрабанды и другого криминала. Если в этом процессе участвует Сербия наряду с ООН, с местным населением проблем быть не должно. Это в их интересах, чтобы там не совершались преступные действия. Я считаю, что после 10 лет беззакония в Косово и Метохии пришло время навести порядок.
Миливоя Михайлович выразил официальную позицию правительства Сербии. Обратимся к директору Белградской неправительственной организации «Форум по этническим отношениям», специалисту по Косово Душану Яничу. Многим политика Сербии и Косово кажется противоречивой. С одной стороны, Белград согласен с возвращением сербских полицейских в косовскую полицейскую службу, как и с установлением таможни на границах с Косово. С другой стороны, Сербия строго выступает против участия сербов в выборах местных органов власти, под предлогом, что это, дескать, означает признание независимости Косово.
Официальный Белград согласился с решением сербов вернуться к косовской полицейской службе, не участвуя, однако, активно в подготовке этого решения. Сербия это оставила решать самим полицейским. Можно сказать, что Белград был информирован об их желании, но я не уверен, что согласие с таким решением было полным. А что касается выборов, это странно, что правительство Сербии так поспешно призвало сербов в них не участвовать. Ожидалось, что сначала будут вестись переговоры, после которых ясного призыва ни к бойкоту, ни к участию в выборах не последует. Но теперь можно сделать лишь один вывод. У правительства Сербии нет ясной политики в отношении внутренних событий в Косово. А следовательно, у него нет и ясной политики по вопросу, что делать с сербами, оставшимися в Косово.
Но сербы в Косово ведь имеют и своих лидеров. Какую политику они поддерживают?
Что касается людей, называемых лидерами косовских сербов, это действительно странная смесь. Никто из них не избран на нормальных, честных, демократических выборах. Например, лидеры из Сербского национального совета. Сначала это была неформальная организация косовских сербов, а потом большинство его членов вошли в партии, прежде всего в радикальную партию, или примкнули к националистам Воислава Каштуницы. Другая группа так называемого руководства косовских сербов – это разные председатели параллельных албанских сербских муниципалитетов в Косово. Их назначает и содержит Белград. Местные жители зачастую даже не знают их в лицо, хотя именно эти люди, по сути, самые влиятельные. Существует и третья группа лидеров, которые принимают участие в выборах власти в Косово, сотрудничают с Приштиной. Чаще всего они просто пристроились, чтобы материально улучшить свои условия жизни. У них нет никакой политической идеи. Из всего этого можно сделать вывод, что у косовских сербов нет сформировавшейся по демократическим правилам политической элиты, и нет ее по той причине, что Белград этого не позволяет.
Недовольство косовских сербов огромно и продолжает нарастать. В их жизни ничто не решается к лучшему.
Если поговорить с обычными людьми, видно, что они очень недовольны, прежде всего, своими лидерами. Однако в Косово нет механизмов, с помощью которых большинство сербов могли бы выразить свою волю. Это одна из причин их недовольства Белградом. Другая – неважно, сколько Сербия помогает косовским сербам. Они чувствуют, что этого недостаточно. Живется им крайне тяжело. Но несмотря на то, что сербы недовольны Белградом, они все равно опираются на Белград. По той простой причине, что их недовольство международным сообществом и Приштиной еще больше. Ведь международное сообщество и албанское руководство позволили, чтобы сербы остались жить взаперти, в анклавах, как подданные Белграда. А Белград далеко. Кроме того, все еще не существует ясной стратегии Приштины и международного сообщества. Как интегрировать сербов в косовское общество? Проблема интеграции ставится только как вопрос участия в выборах.
Руководство Сербии уже полтора года постоянно повторяет: «Мы никогда не признаем независимость Косово. Косово было и остается частью Сербии». Но несмотря на этот лозунг, в Понимаете ли вы, как Белград планирует решать реальные проблемы сербов Косово?
На самом деле, нынешний подход властей Сербии к Косово не отличается от раннего периода власти Слободана Милошевича, когда он злоупотреблял Косово с целью национальной мобилизации. В те времена Милошевич обещал сербам контроль над албанцами, а потом говорил о разделе территории. Я лично сегодня не вижу ни одной новой идеи. К сожалению, у тех, кто находится у власти в Белграде, нет абсолютно никакого плана, и они все больше теряют интерес к Косово. А такое отношение Белграда подстегивает пренебрежительное отношение к местным сербам со стороны международных представителей в Косово и косовских албанцев. Я опасаюсь, что косовские сербы в течение следующих 5-6 лет будут вообще оставлены на произвол судьбы. То есть одна их часть переедет в Сербию, кто-то согласится жить по албанским правилам, а третьи будут пассивно жить на пределе возможности и мечтать однажды переселиться в какую-то третью страну.
Мы беседовали с белградским специалистом по Косово Душаном Яничем.
О том, как Белград относится к судьбе косовских сербов, рассказывала Ая Куня. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Между Татарстаном и Башкортостаном налажены крепкие экономические связи, которые подкреплены договором о дружбе и межправительственными соглашениями между различными министерствами и ведомствами республик. Но в то же время, как отмечают эксперты, отношения между Казанью и Уфой вызывают опасения у Москвы, которая не заинтересована в интеграции двух крупных субъектов с этнически близким коренным населением. С экспертами беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Отношения между двумя соседними республиками, Татарстаном и Башкортостаном, остаются особенными не только в политической и экономической сферах, но и в духовной, как считает уфимский политолог Альберт Мифтахов.
Отношения похожи на отношения нормальных людей, нормальных соседей. То есть это всегда в чем-то дружба, за спичками зайти или за солью, и всегда комплекс неполноценности по отношению к соседам. Очень ревностные отношения, да, кто успешнее, у кого лучше машину, кто лучше ремонт сделал и так далее и тому подобное. Вот в этом отношении, как это проявляется на государственном уровне? Если речь идет об отстаивании каких-то особых привилегий для национальных республик, там, независимых, в каком-то мере, там, принятие декларации о суверенитете одна за другой шла, как в Татарстане, так у нас, ну, попытка заключить договор о разграничении полномочий в Татарстане у нас, здесь мы всегда заодно. Как только говорят, что надо отстоять право назначения там каких-то чиновников местного уровня, обязательно в согласовании, да, с местными руководителями, мы заодно. Национальные компоненты в образовании, мы друзья. Но как только речь идет о том, что вот очень успешно развивается Татарстан, привлечение инвестиций, универсиада, там тысячелетие Казани провели, так сразу у нас начинается этот комплекс национальности. И начинаем говорить, что Уфе вот не 400 лет, допустим, а 2500, что на самом деле в Татарстане деньги тратят неправильно на помпу, а вот мы будем социальные проекты. У нас вообще в нашей местной пропаганде все время нужно говорить, что мы живем лучше, чем другие регионы Российской Федерации. Но особенно хорошо, если мы сможем доказать, что мы в чем-то лучше, чем вот регион под названием Татарстан. Это уж исторически связано. Две национальные республики, причем очень трудно разделить этнически. Татары, башкиры – это очень родственный народ. Поэтому, как это всегда бывает у близких и родственных людей, вот у нас такие достаточно сложные взаимоотношения.
В постсоветское время в обеих республиках некоторые общественные силы поднимали вопрос об объединении Татарстана и Башкортостана, поскольку татары и башкиры близки друг другу этнически, по языку и религии. Но планы эти не сбылись. Помешали интересы местного чиновничества и федерального центра. Представитель Всетатарского общественного центра Талгат Бареев убежден, что Москва по-прежнему предпринимает усилия, чтобы вбить клин в отношения между Татарстаном и Башкортостаном.
Просматривается старая политика колонизаторов «разделяй власть». Если вы помните, в 2002 году во время встречи президента Путина с делегатами Третьего Всемирного конгресса татар, где присутствовал и Муртаза Рахимов, глава соседнего Башкортостана, была проведена спецоперация. Я по-другому не могу его назвать. Наши гэбисты провели на встречу некого его учителя из Белебея, который даже не был делегатом Конгресса, и тот задал главе России вопрос в присутствии Рахимова. Легко ли быть татарином в Башкортостане? Я бы добавил, а легко ли быть татарином вообще в России? Вот моя точка зрения. Конечно, в присутствии гостя из Башкортостана это была настоящая провокация и разводка. и отношения двух республик резко ухудшились, чего, в принципе, Московский Кремль и добивался.
Национальные элиты двух республик против возможного объединения, полагает руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
На самом деле у федерального центра очень ограниченный инструментарий воздействия на глав национальных республик, и поэтому ссорить их можно было только сталкивая с помощью интересов. Дело в том, что в Татарии и в Башкирии практически все основные отрасли экономики более-менее прибыльные, концентрировались в свое время в руках местных властей. И только недавно Башкирия потеряла контроль над своим ТЭК, который перешел одной из федеральных финансово-промышленных групп. В Татарии пока этот процесс идет, но тем не менее, судя по всему, он завершится. Идентичность процессов, которые проходят в этих национальных республиках, она говорит о том, что федеральный центр, по сути, действует довольно прямолинейно здесь и отходит от игр с лидерами, их он переходит к методике прямого экономического воздействия на регионы и субъекты, что, безусловно, им не нравится. И, кроме этого, центр довольно часто в последнее время применяет методику угрозы смены отставки главы национального региона, что, безусловно, нервирует и главу Татарии, и главу Башкирии, и заставляет их, в свою очередь, делать резкие заявления, что заканчивается всеобщим примирением и клятвами верности и лояльности друг к другу.
Объединение двух соседних республик в духе современного укрупнения региона, в принципе, возможно, но должно сопровождаться грамотными шагами федерального центра, полагает уфимский политолог Альберт Мифтахов.
Укрупнение региона я отношусь очень положительно, но я думаю, что этот регион не должен называться ни в коем случае Татарстаном или Башкортостаном. Это может быть Уфимская губерния, Казанская губерния, потому что для любого крупного государства с многонациональным составом, конечно, начинать дробить территории на несколько категорий, категории национального, категории ненационального, скажем, губерния, там, Челябинская и, допустим, Башкирия. Но чем больно отличаемся мы по составу, по численному или этническому? Там примерно столько же башкир живет в процентном отношении, сколько в Башкирии. Там примерно 4 миллиона, у нас примерно 4 миллиона общее население. И у нас какой-то вот перекос идет и с точки зрения изучения там, какой-то культуры Башкортостана, которого никогда в жизни не было, как государственного образования. Начинается под это дело выдумываться то, чего не было исторически, какие-то традиции, какие-то костюмы, которых никогда не было. Потому что на самом деле народ, который здесь живет, это обломки очень большой орды. Большого государства, Золотая Орда она называлась. И башкиры, и татары, и там казахи, и там уйгуры, да. Это все огромный вот этот массив. И астраханские татары, и крымские татары. И тут часть Украины входила. И вдруг сейчас кого-то расколоть и получить вот здесь эти имеют преференции, здесь эти не имеют. Вот скажем, башкиры, которые выезжают за пределы Республики Башкортостан, они превращаются в нормальных граждан Российской Федерации. Татары, которые живут в Башкирии, они немножко даже вот ущемлены в каких-то там вещах своих. С точки зрения даже устройства на работу, в госорганы всегда смотрят, ну, приоритетно отдать коренной национальности. Кто такая коренная национальность? У нас в семье зачастую люди не могут разобраться, башкиры они и татары. И я считаю, что, конечно, укрупнение – это правильно, слишком много субъектов Российской Федерации, но ни в коем случае субъекты не должны называться национальными какими-то названиями – Татария, Башкирия, Чувашия, потому что априори в самом названии как будто бы заложено, что руководителем этого региона или там должен быть чуваш, или татарин, или башкир. Мы сразу же ущемляем остальную часть населения.
Альберт Мифтахов считает, что эти регионы необходимо укрупнять по экономическому принципу.
Я бы, например, предпочел слияние Башкортостана с Оренбургом и с Челябинской областью. Потому что исторически мы связаны так, что в свое время столицей нашего края был Оренбург. Семьями, хозяйственным укладом мы больше связаны с этими районами, чем с Татарстаном. Вот если взять Башкирское Зауралье, например, Сибай, там до Казани доехать даже для решения какого-то там, ну, юридического вопроса, допустим, как столица края, будет очень тяжело. Так вот сложилось исторически и географически, что вот этот край большой Оренбургской губернии, эти территории, практически вся Челябинская область, часть Курганская, вся Оренбургская, ну, входили вот в этот край. Мы когда празднуем сколько-то там 450 лет присоединения мифического государства Башкортостана к российскому государству, и такого не было, там присоединение шло 20 с лишним лет отдельными родами, отдельными юртами. И первые юрты, которые пошли вассальную присягу, ясачную присягу русскому царю давать, поехали, правда, в город Казани, они на лыжах пришли, это были мензелинские. То есть они сейчас живут на территории Татарской республики. Поэтому, конечно, объединение, укрупнение, оно просится само по себе. Ну, вот с точки зрения экономики и хозяйственного уклада, мы больше тяготеем сюда и за Урал, и на юг Урала.
Экс-спикер российского парламента Руслан Хасбулатов убежден, что и Татарстан, и Башкортостан – две самодостаточные территории.
Очень родственные, очень близкие. несмотря на какое-то там, допустим, соперничество на бытовом уровне, конечно, это одна не просто языковая группа, а одна этническая группа, они во внешних проявлениях выступают как единое целое, и мне кажется, что, конечно, отношение к ним должно быть, в общем-то, уважительным в равной степени. Эти две республики, пожалуй, одни из наиболее экономически развитых в промышленном отношении. С точки зрения и населения, количественного аспекта, и с точки зрения территории, можно сказать, что это вполне состоявшиеся, самодостаточные республики еще в советские времена. Башкирия вообще была признана независимым государством Лениным, между прочим. Если я не ошибаюсь исторически, по-моему, в тот же день, когда он подписал соглашение со Свинховодом, лидером Финляндии, тогда же была подписана и декларация о независимости Башкирии. Но дело не в этом. Дело в том, что они состоялись как очень серьезные автономные республики уже давно. Поэтому, конечно, идеи высказывались, объединения и так далее, но мне кажется, это вряд ли это жизненно и вряд ли следует или следовало опасаться.
Москва опасается татаро-башкирского объединения. Ей вторят местные власти, убежден Альберт Мифтахов.
Та группировка, которая этнократически захватила сейчас власть, они пытаются всячески принизить эту роль татар. Говорят, что у нас своя азбука была, она не татарская, что своя башкирская интеллигенция, они от татар мы учились. На самом деле, можно сказать, что все культурные центры и образовательные, тюркоязычные, конечно, находились там на территории сегодняшней Татарии, Казань. И люди ездили туда учиться, приезжали, хоть то это мулла, хоть это врач, хоть это там учитель, просветитель. Поэтому там Россия не пытается поссорить. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что если сегодня эти территории объединить, то 90 с лишним процентов башкир тут же выяснит, что они татары. И это получится очень крупное этно-территориальное объединение, да, единица. Со сплоченным тюркским населением, с единой религией ислам, который, в принципе, может составить очень сильный противовес, конечно, Москве.
Так считает политолог из Уфы Альберт Мифтахов. Федеральный центр, если и говорит об интеграционных процессах между Татарстаном и Башкортостаном, то только в сфере экономики. Москва настояла, чтобы Казань и Уфа отказались от принципов политической суверенизации.
О том, что мешает сближению Татарстана и Башкортостана, рассказывал Олег Косов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Правозащитники в четверг проведут в центре Москвы пикет памяти и протеста против убийства сотрудницы центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. Об этом сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Тело Эстемировой, пропавшей в среду в Грозном, было обнаружено с огнестрельными ранениями в тот же день в Назрановском районе Ингушетии. Коллеги Эстемировой, ссылаясь на свидетелей, утверждают, что она была похищена. В катастрофе самолета Ту-154 в Иране погибли 168 человек, все, кто был на борту. Об этом сообщили иранские власти. Самолет летел из Тегерана в Ереван. Причины катастрофы выясняются. В приемной президента России приняли обращение бывших торговцев с черкизовского рынка. Группа лишившихся работы людей намеревалась устроить у здания администрации президента акцию протеста против закрытия крупнейшего рынка в Москве. В Черном море проходят американо-грузинские военно-морские учения. Это первые подобные маневры со времен российско-грузинского конфликта в августе прошлого года. Госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена осенью посетить Россию. Об этом она сообщила в программном выступлении в Совете по вопросам внешней политики в Вашингтоне. Коснувшись отношений с Ираном, Клинтон вновь призвала Тегеран к прямым переговорам о его ядерной программе. Лидеры движения неприсоединения выступают за создание более справедливой к развивающимся странам мировой финансовой системы. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Даннетт выступил за увеличение числа военнослужащих международных сил в Афганистане. Правозащитники утверждают, что число жертв беспорядков в Иране в прошлом месяце существенно превысило официально объявленное. Московский городской суд оставил под стражей до 26 июля экс-владельца компании «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и предпринимателя Сергея Шнайдера, известного как Семен Могилевич. Европейская комиссия выступила с предложением об отмене визового режима для граждан Сербии, Македонии и Черногории, начиная с будущего года.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Есть ли идея, которая выведет Россию из рецессии? И наука. Соблюдаются ли принципы научной этики в России? Можно спорить о том, приносит ли план Барака Обамы реальные плоды восстановления американской экономики, и если приносит, то с какой скоростью, но в том, что план есть, никто сомневаться не будет. Государства поменьше тоже выдвигают свои генеральные идеи, может быть, не такие амбициозные, но способные увлечь народ. Вот, например, правительство Чехии выступило с идеей, что кризис поможет стране стать более экологически чистой. Правительство выступило с программой частичного финансирования ипотеки, если новостройки отвечают новейшим экологическим стандартам. В результате деньги впрыскиваются в банки не просто так, а при очень четких условиях, что они должны тратиться и на что они должны тратиться. Люди вновь начали занимать деньги, банки выдавать кредиты. Это небольшая генеральная идея, но и Чехия – маленькая страна. Есть ли такая ведущая идея у сегодняшней России? В беседе принимают участие Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и болгарский социолог профессор Андрей Райчев. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Все исторические примеры выходов стран из своих национальных кризисов основывались на довольно ясных идеях, которые можно очень коротко изложить. Когда Китай оказался в своем тупике, Дэн Сяопин сказал всего два слова – «богатеть почетно». 20 лет назад один из моих собеседников, профессор Райчев, написал книжку, основная идея которой стала, по сути дела, программой болгарской социалистической партии на 20 лет. Сегодня эта программа, по сути дела, реализована. Книжка называлась «Болгария. Путь в Европу». И мне кажется, что одна из основных проблем России сегодня в том, что нет сегодня внятной идеи, которая была бы понятна, очевидно, и которая бы могла вывести из кризиса. Мой первый вопрос Георгию Александровичу Сатарову. Какой вы видите вот эту идею для ближайших российских перспектив?
Кризис вообще – это такая стихия, выход из которой не может осуществляться по какому-то жесткому, серьезному плану. На самом деле, вот эта апелляция к опыту Китая, она, на мой взгляд, довольно показательна, потому что китайская, так сказать, философское отношение к жизни подразумевает, что их там, так сказать, такой долгий конфуцианский путь по некоторому вектору развития, он рано или поздно упирается в хаос, и к этому нужно относиться вполне спокойно, просто в этом хаосе будет найден некий новый путь. И хаос неизбежен, и новый путь неизбежен, и предсказать, что это будет за путь, заранее невозможно. И это, в общем, отражает природу вещей. Тут дело не в плане на самом деле, а дело в импульсе. Может оказаться, что импульс мог быть сформулирован по-другому, скажем, в случае Болгарии это могло быть сформулировано «путь к процветанию», что могло тоже подразумевать и путь в Европу, а путь в Европу для людей означал путь к процветанию и так далее, и так далее. Здесь важен скорее удачно найденный импульс, а не план. И в этом смысле понятие идеи, оно некой ведущей идеи как импульса, оно, конечно, во время кризиса совершенно уместно. Что можно сказать сходу по поводу того, чего нельзя делать? Импульс не может быть направлен назад. Восстановить то, что было до кризиса. А импульс должен быть какой-то совершенно новый. Это первое. И второе, должна быть свобода поиска этого импульса и готовность людей это воспринять. Трагедия России в данный момент заключается в том, что нет ни свободы поиска, есть усталость от этого вообще и неспособность и неготовность общества воспринимать какие-то, ну, такие символические импульсы, кроме там жвачки, которые
Спасибо, Георгий Александрович. Вопрос к профессору Райчеву. Андрей, ваше ощущение, что сейчас актуально и адекватно вот российской ситуации для того, чтобы она вышла из этого кризиса?
Мне кажется, что никакого выхода из кризиса отдельных стран быть не может. Выход из кризиса состоится или во всем мире, или не состоится. И это не в силу того, что я пессимист или оптимист, или что я думаю сложно или просто, а в силу главного противоречия, которое двигает кризисом. Кризис порожден тем, что экономика глобальна, а политика локальна. И должны появиться глобальные регуляторы политические, тогда глобальная экономика будет спасена, или же она распадется на локальные экономики. Это тоже решит противоречие, правда, в очень неприятную сторону. А если так поставить вопрос, в таком случае проблема России в этом кризисе в том, что Россия не очень понятна миру. Не совсем понятно, что они или вы там у себя делаете. Я не даю оценку политики господина Путина, я говорю оценку остального мира, что он там видит. Поступают самые противоречивые сведения. С одной стороны, рыночная экономика, с другой стороны, очень многие говорят, что демократия сворачивается, какой-то национализм появляется. Вот все это как-то должно кончиться, чтобы Россия стала понятна миру и чтобы она могла вписаться в решение кризиса. И тут, конечно, вы процитировали мое молодежное увлечение, мечту и веру, лозунг «Путь в Европу». Это, кстати, был не путь к процветанию, потому что до процветания было далеко, но путь к нормализации страны. Знаете, Болгария, когда мы оказались в этом кризисе, он был гораздо глубже, чем этот, кстати, гораздо глубже и всестороннее. Проблема наша стояла в том, что мы были не развитой страной, не развивающейся страной, а в ошибочную сторону развитой страной. И это очень усложняло вещи. И нужна была нормализация страны. И вот путь в Европу символизировал вот эту нормализацию, которая происходила на ценностном уровне, на юридическом и так далее. Вот этого, по-моему, не хватает России.
Спасибо, Андрей. Георгий Александрович, как вам такой импульс? Россия, путь в Европу.
Импульс, между прочим, формулировался в начале этого тысячелетия. Такая склонность Путина к Европе до 11 сентября, естественно, тогда начались другие игры. А до этого чрезвычайно активно и элита занималась продвижением этого лозунга и разного рода практическими шагами. И это привело нас туда, куда нас привело, к усугублению опасности распада. Никакого прогресса по поводу целостности нет. Путинская политика воспроизводит сценарий распада Советского Союза. А уж то, что творится на Кавказе, всяческая потеря контроля и, так сказать, страшный грабеж, который там происходит, и постоянные взрывы, убийства федеральных чиновников, там милицейских и налоговых и прочее, это уже за гранью разумного совершенно. И я не уверен, что лозунг «Путь в Европу» способен всех объединить. Здесь нужны не географические категории, а какие-то другие. Может быть, это категории права. Это дефицит, который ощущается в России сейчас гораздо сильнее, чем все другие возможные дефициты, в том числе географические тяготения какие-то. Бесправие совершенно фантастическое, что простых граждан, которых могут давить на улицах менты, и им за это ничего не будет. И это бесправие бизнеса, это бесправие общественных организаций, бесправие политическое на выборах и так далее, и так далее. И, может быть, поиск нужно вести где-то в этой сфере.
Георгий Александрович, меня на самом деле очень удивило то, с чего вы начали вот эту свою часть разговора, когда вы сказали, что в начале века у нас этот импульс, путь в Европу, Россия становится европейской страной, он прозвучал. Я напоминаю, с чего началось это тысячелетие в России. Оно началось со Второй Чеченской войны, оно началось с уничтожения НТВ, а первый документ, который подписал новый президент Владимир Путин, это была доктрина информационной безопасности. Ничего себе прекрасно. Путь в Европу, да? Да.
Стоп. Проблема-то тут как раз в другом. Сказанное нисколько не опровергает того, что говорил я. Речь идет просто о том, что одно дело это, так сказать, поиски и бормотание, значит, часть там такой субэлиты политической, интеллектуальной, а другое дело практические шаги этой власти, я указал на это.
Ну да, но вот здесь я хочу апеллировать к тому, что, как мне кажется, является внятным планом Обамы. Одно из ключевых его положений заключается в том, что слова должны иметь значение. У меня вопрос к профессору Райчеву. Если, например, Россия все-таки остается в том положении, в каком она остается, вот это суетливые движения, это то мы идем в ВТО, то мы и туда не идем, то мы туда идем только в обнимку с Казахстаном и с Лукашенко. Это не самые, может быть, важные вещи, но это производное от того, что нет вот этой дорожной карты России.
Россия в таком случае просто превратится в империю, а как мы знаем, современный мир не терпит империи. Дело в том, что как-то она не в свое время, в середине 20 века, не прошла тот путь, который прошли все империи подряд. Английская, французская, до этого, конечно, еще за 20 лет и австрийская, и турецкая, и германская, и так далее. Она не прошла по пути от империи к нации. Это очевидно. И если она, не дай бог, войдет в обычные имперские сюжеты, то это ничем хорошим кончиться просто не может, теоретически. Необходим иной сюжет, внеимперский сюжет, сюжет попадания в глобальный мир. Вот мы имеем Северную Корею, вот самая хорошо закрытая консервная банка. Вот в любой момент она взорвется. Нельзя в этом мире делать так.
Спасибо, Андрей Георгиевич Александрович. К вам последний вопрос. Известно, что вообще ситуация, которая требует очень серьезного какого-то, ну, я бы сказал, культурного сдвига, то есть сдвига ценностного, имеет три варианта решения. Либо через катастрофу, что в свое время произошло с Германией, с Японией, поражение в войне. Либо какой-то импульс, как вот вы выражаетесь, импульс идет от элит, либо импульс идет от социальных движений. Что вы представляете наиболее вероятным? Все-таки вот этот импульс от элиты или от социальных движений в России можно ожидать?
На самом деле импульс может идти и оттуда. Разница вот в чем. Что импульс, идущий снизу от социальных движений, гораздо менее предсказуем. Ну, грубо говоря, разброс поиска существенно больше. Ну, например, импульс, идущий от социальных движений, может быть такой, всех на фонарь.
Извините, Георгий Александрович, это не от социальных движений, это от толпы, это уже не социальное движение.
Но это,
я говорю о социальном движении типа солидарности, типа рабочего движения, там, женского и так далее. То есть это социально.
Значит, кроме таких движений, было движение нацистское в Германии. Это подпадает
правда
под перечисленные примеры тогда. Я имею в виду и этот разброс тоже. Когда я говорю «всех на фонарь», то это может быть, например, там, всех евреев на фонарь или там, всех чиновников на фонарь, это не важно. А может, и это могут быть движения действительно типа солидарности, которые вырабатывают и стратегию осмысленную, и лозунги осмысленные. Проблема в том, что там разброс больше и опаснее. А в случае элит это гораздо предсказуемее, потому что, ну, есть постоянный дискурс, понятно, откуда черпается этот поиск, там есть какая-то культура диалога и так далее, и так далее. Но я думаю, что все-таки общий знаменатель для России – это поиск права.
В беседе принимали участие Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и болгарский социолог профессор Андрей Райчев. Цикл «Кризис общества» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С приходом моей администрации закончилось время, когда наука шла за идеологией. Успех нашей страны коренится в свободе исследований. Подорвать научную этику значит подорвать демократию. Так президент США Барак Обама, выступая в Национальной академии наук, оценил важность независимости ученых. Но соблюдаются ли принципы научной этики в российском сообществе? Об этом Ольга Орлова беседовала с главным научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Анатолием Вершиком.
Какова научная этика сегодня в российской науке?
Это большой вопрос. Я думаю, что научная этика существует. Она деформирована, конечно, но она существует, и есть люди, которые ей следуют. Я даже готов поддержать некоторые радикальные, так сказать, воззрения на этот счет, что научное общество сейчас тоже коррумпировано, тоже является конформистским. это правда, но это только полправды. На самом деле наука сама по себе, она несет импульсы определенной этики, и, может быть, даже как немногие другие человеческие занятия и сферы проявления человеческого разума, в большей степени, чем другие, я думаю. Поэтому утрата научной этики действительно грозит обществу в потере этики вообще. Конечно, раньше была другая, скажем, религиозная этика, которая спасала общество, но сейчас, в общем-то, ее почти нет. Научная этика, конечно, касается очень небольшого круга людей, но, тем не менее, это очень важно, что такой круг людей есть, старается ей следовать, и по простой причине, потому что в науке, ну, скажем, я математик, и в математике особенно, стремление к истине, к правде – это самое главное. Других критериев нет. И именно поэтому, вольно или невольно, наука становится таким образцом соблюдения этики вообще. Я думаю, что я не преувеличиваю. Увы, в наше время не в том дело, что этика деформирована или в том, что ей не все следуют. Нет. Проблема в том, что уважение к науке не такое, какое должно быть в цивилизованном обществе.
Ну, на это очень легко возразить. Обществу довольно трудно уважать ученых, которые точно так же берут взятки, подписывают фальшивые экспертные заключения. Это цепочка взаимных претензий.
Я не согласен с тем, что вы сказали про научное сообщество. Оно, как и все, как, например, как Академия наук, как университеты, оно перемешано. Там есть люди, которые к науке не имеют отношения. Это люди, которые занимаются не наукой, а каким-то в плохом смысле бизнесом, который как бы близок к науке. Они действительно занимаются продажей, торговлей и прочее, но это не ученые. Я повторяю, что если говорить об ученых, которые занимаются наукой, особенно фундаментальной наукой, самой по себе, то по своей идее это люди, которые следуют только критериям истины. Такие есть, я знаю их и думаю, что, в общем, несомненно, даже люди, которые не имеют особых контактов и знания о науке или, там, скажем, знания, не имеют знакомых ученых, они, несомненно, верят в то, что такие люди существуют. Их, может быть, и не так много в процентном отношении в обществе, но они есть. Скажем, возьмем какой-нибудь даже очень солидный университет. Ну, что это такое? Сейчас университеты занимаются коммерцией, они должны продавать какие-то вещи. Совершенно естественно, что около этого крутится масса народу. Более того, некоторые люди, которые когда-то, может быть, и даже и занимались чем-то похожим на науку, они сейчас занимаются этим. Они, естественно, следуют правилам в плохом смысле рынка, они действительно готовы там, может быть, что-то фальсифицировать и прочее. И, к сожалению, мы знаем такие примеры даже на очень высоком уровне. Но это вовсе не значит, что научная этика разрушена.
Если научная этика существует и существует в действии, да, то есть это не островки, а некоторая среда, вот если можно так сказать, этическая среда, то как вы думаете, все-таки нельзя сказать, что научное сообщество как-то консолидировано, основываясь на общих этических принципах, отстаивает даже свои интересы? Я уж не говорю интересы общества, там связанные с образованием и так далее. Что мешает консолидации сообщества научного?
Вот есть такое понятие – солидарность ученых. Я недавно его употребил. Вот я был в Германии на одном юбилее уважаемого ученого, и я его знаю очень давно, и помню наши контакты еще в советские времена. И я как раз сказал такую вещь, что вот есть замечательное вещь. Солидарность математиков. Я не говорю солидарность ученых вообще, потому что я не уверен, что такое есть у других ученых других специальностей, но среди математиков это есть. Я хочу об этом говорить как о несомненно положительном примере, который проявляется и сейчас, и о котором почти не знают, и иногда стараются забыть. Вот начало 90-х годов. Сколько тут говорят о том, какое это безобразие было, разрушение науки. Но кто помог? А помогли американские математики, которые собрали через американское математическое общество $1 миллион, тогда это было очень много, для помощи российским ученым. Они тратили колоссальное время, составляли списки, они внимательно смотрели на рейтинги ученых, чтобы понимать, кому помогать, просили дать фамилии молодежи у этих людей, и это было сделано в течение 2 лет. Они платили довольно большую сумму, которая, конечно, превышала во много раз тогдашнюю зарплату. НАТО. И это сейчас забыто. А Сорос? Сорос, который помог тысячам ученым, инженерам, это не только, конечно, наука, и даже не только математика. И это тоже оплевывалось, тогда говорилось, что это попытка совратить наших ученых и сделать их проводниками американского образа жизни и прочей глупости. И это говорили ответственные люди, там, члены Думы. Это есть примеры солидарности.
Французское общество математиков.
Французское общество математиков. Я сам участвовал и в том, и в американских контактах, и в французских. Они помогали в основном молодежи, продолжалось в течение 2 лет и так далее. Я даже хочу вспомнить более далекие времена, когда не было прямых контактов и такой помощи не могло быть. Но, тем не менее, мы, люди, которые в советское время чувствовали пресс советской действительности, не все были благополучны. Это сейчас они говорят, как было хорошо и прочее, но есть и другие люди, которые помнят и другое. Так вот, и в те времена было желание помочь людям и в публикациях, ну и, скажем, в отъездах, когда для тех, кто хотел, и так далее. Вот это есть примеры той самой этики. Почему они помогали и кому они помогали? Это были контакты научные. Они знали людей, они понимали, что это люди науки. Нас объединяла наука. Как и я... наука объединяет людей в большей степени, чем даже, там, скажем, национальность, религия и прочее.
Очень часто, как я понимаю, помогали именно зная работы, не зная лично даже людей.
Не только. Дело в том, что к тому времени была прекрасная информация о том, что здесь есть. К тому времени уже еврейская эмиграция, грубо говоря, почти закончилась. Уехала масса народу, которые прекрасно знали и людей, прекрасно знали обстановку. И они, кстати, они участвовали в дискуссиях по этому поводу. Так что тут дело не только и в работах, конечно, потому что судили, разумеется, по работам, но они, кроме того, понимали положение людей и даже в какой-то степени их отношение к действительности, о том, кому нужно помогать, кому нет. В общем, это все не было секретом. И нужно сказать, что еще даже до появления интернета, на самом деле, контакты были достаточно информативные.
Анатолий Моисеевич, вы все-таки говорите о 90-х годах. Это было очень тяжелое для российских ученых время. Но если говорить о сегодняшнем дне, существует ли солидарность ученых?
Вот это хороший вопрос.
И с международным научным сообществом.
Об этом мы поговорим. Существует ли солидарность внутри нашей страны? Увы, я этого сказать с уверенностью не могу. И эта беда, даже дело не только в солидарности, а в некотором профессиональном сообществе. Вот, по-видимому, советская власть научила людей бояться любого образа объединений, кроме тех, которые навязаны сверху. А это совершенно естественная вещь. Профессиональное объединение, скажем, математиков, это очень важная была бы структура, где можно было обсуждать и вопросы образования, которые так много занимают сейчас времени у нас в обсуждении, и вопросы дальнейшего развития науки и так далее. Более того, есть вопросы, близкие к политике, которые мы не можем обходить. Ну, например, защита ученых. Тут ведь много есть примеров того, как на ученых наступают известные силовые так называемые структуры, и ученые же должны их защищать. Но, к сожалению, эта защита какая-то размытая, она не оформлена ни в какие рамки. И это очень жалко, потому что только целенаправленная защита может что-то изменить.
Вы сказали о том, что, видимо, советская власть настолько людей отучила от естественных объединений таких общественных, а заменив их на формальные, навязанные сверху, что это может сказываться на ученых, ну, поскольку ученые, они же не в вакууме живут, это да. Те же люди. Но ведь за это время, мы разговариваем, у нас 2009 год, за это время в науку, а в математике это особенно заметно, пришло поколение, которое, ну, если помнит советские годы, то там, первых лет жизни.
Да.
Это люди, которые помнят советскую власть, но они ею не сформированы, и они ею не изуродованы. Вот что самое главное.
Да, эти люди более даже свободны. У них есть свобода выбора. Но нужно всегда понимать, что даже неосознанное следование родительским образцам продолжается очень долго. И нужно некоторые усилия в этом поколении каких-то новых лидеров, может быть, их не так много, чтобы преодолеть эту инерцию, которая была у их родителей. которые всегда боялись каких бы то ни было оппозиционных действий, объединений и прочее. Понятно, почему боялись. Это очень частая вещь. Следующее поколение, оно в некотором смысле становится равнодушным. Оно не следует образцам предыдущего, но что-то из предыдущего поколения на них упало. Я много раз на круглых столах в независимом университете говорил, ну, давайте сделайте объединение молодых людей в интернете, там, обсуждайте ваши проблемы. Как-то это уходит, не знаю почему. То есть я думаю, что если бы кто-то мне предлагал такое, вот если был бы, скажем, интернет в мои молодые годы, я немедленно бы кинулся на это и постарался что-то такое объединить. Но вот не происходит, не знаю почему.
Ну, но думаю, что инерция есть. Всё-таки есть проект Scientific.ru, это проект научного сообщества, и его организовали молодые ученые, и он очень активный. Да. Ну, тот же Троицкий вариант, газета для научного сообщества.
Тут еще, между прочим, уж скажу, не жалея своих коллег, что у математиков это в меньшей степени развито, скажем, чем у физиков, чем у людей, которые связаны там с какими-то приложениями. У них немножко другой склад. Математики в этом смысле более заторможенные и, может быть, менее инициативны. Но я надеюсь, что такое будет.
С главным научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Анатолием Вершиком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Напоминаю, что у нас изменилось расписание программ, и повторы «Времени и мира» теперь звучат в эфире в час, в 5 и в 10 утра на следующий день. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проблемы завершившегося весеннего призыва, о которых умолчал Верховный Главнокомандующий, обсуждаем с ответственным секретарем Союза комитета солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы на следующий день в 7 и в 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время достигнуты неплохие результаты в смысле борьбы с...
В Астраханской области введен особый противопожарный режим.
Республика считает шаг правительства Канады не...
Минобороны забрал свой заказ, но денег рабочие
и
так
и было доставлено и убито 29 тысяч.
Это очень положительный результат по работе, по мероприятиям, которые проводятся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».